В кабине не оказалось иллюминаторов, я не видел, какой высоты или глубины, если смотреть сверху, была шахта, не видел и того, под что она была замаскирована, наверняка под что-нибудь технологическое, скажем, под башню градирную. Почему бы нет? Городской мусор, конечно, не антрацит, но и он при сгорании должен выделять немало тепла. Почему бы не пристроить к заводу маленькую теплостанцию? Вполне рациональный хозяйский подход. Не видел я и панорамы ночного города, раскинувшегося под нами, и жалел об этом. Если бы не ускорение, такое, какое бывает в скоростных лифтах, можно было подумать, что кабина никуда не движется. Разница заключалась в том, что ускорение не собиралось пропадать и, кажется, понемногу росло. Очень хорошо, что для пассажиров конструкторы кабины предусмотрели сиденья. Стоять было бы тяжеловато. И еще я никогда не ездил в лифтах, кабины которых гудят и вибрируют от напора воздуха. Потом у меня заложило уши. «Сбрасываем излишек давления», — обернулся ко мне стерляжий. «На грифе оно меньше земного. Глотай почаще». Расположенных кольцом сидений, надо сказать, очень невзыскательных, я насчитал 10 штук. Но летели мы втроем, если не считать коробок, уложенных в центре кабины, чуть ли не до потолка, и крепко стянутых ремнями. Третьим пассажиром был незнакомый типчик лет 35. Он зевал и явно намеревался вздремнуть, как только давление воздуха придет в норму. Больше никого. «Лифтера здесь нет, как я понимаю», — полуспросил я стерляжего. Тот отрицательно мотнул головой. «А где трос?» Насколько я помнил, космический лифт должен был карабкаться по тросу, сработанному из чего-то сверхпрочного и, главное, сверхлегкого. И уж само собой разумеется, трос этот должен, во-первых, начинаться на экваторе, а во-вторых, находиться в районе, запретном для полетов летательных аппаратов всех типов. Разрезанный пополам самолет не срастется вновь и не регенерирует, как дождевой червяк. Пусть над Москвой летают редко, но все же летают. А спутникам и вовсе закон не писан, шляются где хотят. «Кларка начитался», — ухмыльнулся стерляжий. «Мономолекулярные нити из углерода и все такое? Ну-ну, да еще астероид в качестве противовеса». «А что вместо нитей?» — сейчас же спросил я. «А тебе не все равно?» «Ну хорошо, вместо нитей энергошнур. Устраивает это тебя?» «Понятнее стало. Главное, не боись, он не оборвется». Тут стерляжий почему-то поморщился. «Подвеска надежная, а с кабиной все может быть. И бывало. Наверное, с этим у него были связаны не очень приятные воспоминания. Поэтому я на время заткнулся и молчал минут 5. Потом не выдержал и спросил, как действует этот энергошнур. Тащит нас куда надо, вот и все. Я не то хотел сказать, на каком принципе он работает. А я знаю, пожал плечами стерляжий. Если бы мы его сами придумали и воплотили, я бы, конечно, знал хотя бы основы. Но видишь ли, в чем дело? Его разработали не мы». Он вздохнул и добавил: «Не люди, я хочу сказать».